Говорит Радио Свобода. В Москве 21:00. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. «Нью Таймс» получил премию «Свободная пресса Восточной Европы». В Москве освобожден из-под ареста Олег Козловский. В Китае объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Еженедельный журнал «The New Times» получил премию «Свободная пресса Восточной Европы». Эта награда носит имя Герда Буцериуса, известного немецкого юриста и журналиста. В этом году церемония награждения проходила в Гамбурге, рассказывает сотрудница журнала Наталья Марарь.
Это совместная премия немецкого фонда «Цитшифтунг» и норвежского фонда «Свобода слова». Она вручается с 2000 года. Наш журнал получил эту премию в размере 25 тысяч евро. От имени журнала ее получала наш главный редактор, издатель Ирена Весневская. Само вручение проходило в ратуше города Гамбурга в присутствии многих политиков, в числе которых был Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел Германии. Наверное, эта премия это для нашего издания очень приятное событие, потому что они отметили здесь, что журнал очень молодой, при этом уже отличается на фоне большинства российских СМИ таким свободным сознанием, свободным мнением. Он грустная премия, потому что мы понимаем, что если бы в России проблем с свободой слова не было, ни одного журнала, ни одного журналиста из России эту премию не получили бы.
Говорила Наталья Марарь. В решении жюри говорится, что «Нью Таймс» – одно из лучших печатных изданий в России. В Москве освобожден из-под ареста лидер молодежного движения «Оборона» Олег Козловский. Он был задержан 6 мая, когда вместо запланированного оппозицией, но не разрешенного властями марша несогласных, состоялись несколько разрозненных акций. Басманный суд приговорил Козловского к 13 суткам ареста за нарушение общественного порядка. В знак протеста он объявил голодовку. В Челябинске возобновляется судебный процесс по делу о самоубийстве курсанта Высшего авиационного училища штурманов Никиты Самитова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Гарнизонный суд уже признал виновными двух однокурсников Самитова, Егора Пожиленкова и Антона Черепаху. Они отбывают наказание в колонии-поселении. Теперь на скамье подсудимых еще двое бывших сокурсников погибшего, Антон Бондарев и Николай Крупский. Слушания по их делу были приостановлены в феврале, так как стороны ждали результатов дополнительной посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Экспертиза установила, что существовала непосредственная причинно-следственная связь между действиями сокурсников Никиты и его решением о самоубийстве. Курсанта ложно обвинили в воровстве, объявили бойкот, всячески унижали. Командиры ситуации не интересовались, говорит Валентина Самитова.
Как мне сказали, ориентировочно на 21 число назначено продолжение судебного процесса. Прокуратура сделала проверку, с которой я категорически не согласна, приходится снова писать, добиваться, но пока положительных результатов я не добилась.
Валентина Самитова пытается доказать вину командиров Никиты. Она считает, что они являются главными виновниками его гибели. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Китае трехдневный траур по жертвам землетрясения. Сегодня по всей стране были объявлены 3 минуты молчания. Общее число погибших, по официальным данным, превысило 32 тысячи. В понедельник во время работ по ликвидации последствий землетрясения 200 спасателей погибли под селевым потоком. В воскресенье на юго-западе Китая были зафиксированы новые подземные толчки, погибли 3 человека, около 1000 были ранены. Военные власти Мьянмы наконец дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые окажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Выступая на заседании Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре, министр иностранных дел этой страны объявил, что Мьянма готова принять медицинские бригады из всех стран АСЕАН.
Оказание международной помощи Мьянме через АСЕАН не стоит политизировать. Тогда Мьянма примет эту помощь,
сказал сингапурский министр. Военные власти Мьянмы неоднократно подвергались резкой критике за блокирование международной помощи. От стихийного бедствия пострадали 2,5 миллиона жителей Мьянмы. 134 тысячи человек погибли или числятся пропавшими без вести.
Радио Свобода. Новости.
В Крыму в результате автоаварии пострадали около 20 туристов, в том числе 11 детей. На шоссе Саки-Симферополь пассажирский автобус врезался внедорожник. Большинство пострадавших – граждане России, говорит сотрудник пресс-службы управления ГАИ Крыма Андрей Рябиков.
Автобус не был подготовлен для перевозки детей, не было никаких согласований с госавтоинспекцией. Что мы сейчас выяснили, автобус использовался для подвоза рабочих, для подвоза сотрудников санатория. Но никак он не мог использоваться в экскурсионных целях, тем более для перевозки детей.
Сообщил представитель госавтоинспекции. В России создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавил президент Дмитрий Медведев. Как заявил Медведев на совещании в Кремле, уровень коррупции в стране крайне высок. Президент предложил принять национальный план по борьбе с коррупцией, поставив во главу угла модернизацию антикоррупционного законодательства и достижение прозрачности при проведении тендеров на государственные заказы. При президенте Владимире Путине в России уже создавался Комитет по борьбе с коррупцией. В Москве на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса Римма Казакова. Первый сборник стихов Казаковой «Встретимся на Востоке» вышел в свет в 58-м году. Затем последовали «В тайге не плачут», «Помню», «Елки зеленые», «Страна любовь», «Сойти с холма» и другие. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче российские хоккеисты одержали победу над хозяевами турнира в Канаде со счетом 5-4. Последний раз российская сборная одерживала победу на мировом первенстве в 93-м году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кругосветное путешествие по уголовному миру. Кинообозрение с Андреем Загданским. На экране Чарльз Буковский. Необычные американцы Владимира Морозова. Школьник Тим Доук. Отчего одни страны счастливее других? Гость американского часа Эрик Вайнер, автор книги «География блаженства». Картинки с выставки. Бахчиняну 70 лет. Живя в эпоху глобализации, мы неизбежно становимся и ее удовлетворенными клиентами, и жертвами. О достоинствах планетарной цивилизации, которая впервые сделала Землю действительно нашим общим достоянием, легко забывают. Зато пороки глобализации колят глаза, даже тогда, когда их скрывают самые опытные преступники в мире. В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова расскажет о книге Миши Гленни, который, как объясняет ее подзаголовок, совершил кругосветное путешествие по уголовному миру.
Гленни, в недавнем прошлом европейский корреспондент BBC, начинает свой тур-де-форс по горячим точкам международного преступного мира с республики Транснистрия, приведя в изумление рецензента «Нью-Йорк Таймс» Уильяма Граймза.
Это отколовшаяся от Молдовы крошечная республика, размером с самый маленький американский штат Род-Айленд, развела преступную деятельность такой мощи, которая не под силу преступным организациям больших государств. Через нее идет нелегальная торговля вооружением бывшей советской армии, а также новым оружием, поставляемым двумя полулегальными военными заводами. В своей книге Гленни пишет, что это оружие отправляется через Одессу во все воюющие страны, на Кавказ, в Центральную Азию, на Ближний Восток, в Западную и Центральную Африку. И дальше Гленни обрушивает на читателя не совсем последовательный, но ошеломляющий отчет о шабаше преступности в сегодняшнем мире. Нелегальные интернетные операции, нелегальные сделки по продаже энергии и оружия, наркотические картели, подделка фирменных товаров, проституция, использование рабского труда, организованная кража автомобилей, контрабанда иммигрантов, браконьерство. Словом, в сегодняшнем мире crime pays, преступление выгодно, даже очень выгодно.
Кстати, если вернуться к Транснистрии, то любопытно вспомнить, что ее преступное настоящее перекликается с преступным прошлым. Во время войны этот район, Приднестровье, немцы отдали Румынии, и на его территории за годы войны были расстреляны и заживо сожжены десятки тысяч человек, в основном российские и румынские евреи. Однако Транснистрия – лишь первая остановка в мрачной экскурсии Миши Гленни. За последние четверть века несколько исторических событий в мире открыли широчайшие возможности для преступников всех мест проживания, всех национальностей и всех специализаций.
Во-первых, страны Советского Блока после его распада выпустили на мировой рынок труда тысячи номенклатурщиков. Работу потеряли сотрудники секретных служб, военные разведчики, команда с различных спецслужб, работники угрозыска и бойцы подразделений береговой охраны. Их профессиональными знаниями были слежка, создание агентурной сети, контрабанда, погони, военизированная охрана, убийство, шантаж. Во-вторых, одновременная либерализация торговли и финансового рынка открыла новые возможности для всякого рода преступных синдикатов, при том, что интернет облегчает и интенсифицирует их деятельность. Немалую роль играет и растущая пропасть между бедностью и богатством, обстоятельство, которое всегда натравливает одних на других.
Сегодня, по утверждению Гленни, теневая экономика, в основном деятельность межнациональных преступных синдикатов, составляет 15-20% мировой экономической активности. Поэтому читатель книги «Макмафия» попадает вместе с ее автором и к наркодельцам Британской Колумбии, и в подпольные японские горные дома, и в бордели Тель-Авива, и в секс-клубы Дубая. Рецензент пишет.
Судя по книге Гленни, в этой криминальной крупной игре игровое поле забито игроками, часто в неожиданных сочетаниях. Например, для проведения совещания на высшем уровне на Арубе встречаются члены колумбийских картелей «Медельин» и «Кали». Представители московской солнцевской элиты, болгарские контрабандисты и наркодельцы с Карибских островов. Преступные схемы иногда дьявольски сложны. Читателю, сумевшему понять суть энергетической аферы венгерской компании «Юралтрансгаз», нужно присудить специальный приз. Иногда, наоборот, эти схемы просты и дерзкие. Одно из преступлений, ставшее знаменитым, заключалось в том, что нигерийский аферист перевел на свой счет 242 миллиона долларов из бразильского частного банка «Банка Нуруэсте», просто выдав себя за директора нигерийского центробанка.
Самую страшную область теневой экономики – торговлю людьми – Гленни называет побочным продуктом глобализации. Развитые страны, пишет он, открыли мировые рынки для своих товаров, но сохранили протекционистские субсидии в сельскохозяйственных секторах. Из-за этой меры появилась армия обнищавших и отчаявшихся людей. И, соответственно, возник прибыльный рынок нелегальной иммиграции, рабского труда и проституции. Гленни подробно описывает действия балканских банд, разбогатевших на перевозке из Праги в Дрезден славянских женщин, попавших в лапы поставщиков проституток. Причем этих женщин часто вербуют другие женщины, оплачивая таким путем свое освобождение из сексуального рабства. Рецензент подмечает такую деталь.
Среди торговцев живым товаром Гленни с неожиданной снисходительностью относится к китайским snakeheads – змеиным головам, агентам по найму рабочей силы, которые контрабандой вывозят на заработки в Европу и в Америку бедных крестьян. За эту услугу змеиные головы требуют таких денег, что деревня в складчину может послать только одного человека. Но тут, по мнению автора, все выигрыши. Китайское правительство довольно, потому что таким образом хоть частично решается проблема безработицы. Наниматели на Западе получают дешевую рабочую силу. Довольны и жители деревни, потому что их инвестмент приносит прибыль.
Правда, судьба самих мальчишек, посланных в люди, без знания языка, без единого знакомого человека в чужой и абсолютно непохожей стране, не очень принимается автором в расчет. Между тем, о них недавно была опубликована душераздирающая информация в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Проблема нехватки рабочих рук не только европейская. Их не хватает даже в якузе, в японской мафии, где мало молодежи. Но якуза справляется с проблемой. Она просто нанимает молодых убийц в китайской мафии и отстреливает соперников. Вывод автора.
Преступность в сфере перевозки рабочей силы проистекает из нелогичности самой глобализации. В странах Европейского Союза, где население стареет и не обновляется из-за низкой рождаемости, нехватка рабочих рук стремительно увеличивается. Но иммиграционные квоты в западных странах остаются прежними. Это открытое приглашение к интернациональной преступной деятельности. Shotgun shine, shame about it. Oh.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В этом году Голливуд открыл летний сезон не в Америке, а во Франции, где на Каннском фестивале состоялась премьера главного боевика года, который наверняка станет четвертая серия «Индиана Джонса». До Америки долгожданный мегахит Спилберга доберется только через неделю. А пока мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским поговорим о фильме, посвященном другому герою, скорее антигерою американской культуры, писателю и поэту Чарльзу Буковски. Недавно его дом в Лос-Анджелесе объявили музеем, но я-то еще помню, как судили, причем вполне справедливо, за непристойность газету, в которой Буковски вел колонку «Записки грязного старикашки».
Прошу вас. Вы знаете, Саша, не так часто бывают документальные фильмы о писателях, которые по-настоящему получаются и которые добавляют к моему личному восприятию писателя что-то новое.
И вполне понятно, потому что писателя очень трудно изобразить за работой. Нет ничего скучнее, чем смотреть, как человек что-то пишет.
Если только писатель не фигура экзотическая.
Как Байрон, скажем.
Совершенно верно, но Байрона не снимали. Если только его жизненный стиль не является некоторой историей, и сам писатель не является персонажем, интересным для наблюдения, и тогда, сопоставляя писателя и литературу, вы оказываетесь в некотором новом качестве. И вот это новое качество мне приносит фильм «Чарльз Буковски», по-английски называется «Буковски Born Into It», то есть вот такой родился.
Уродился, скорее.
Уродился,
тогда,
да.
Если говорить именно о Буковске.
Да. И это большой полнометражный 100-минутный фильм о Чарльзе Буковском, писателе и человеке, и поэте. Буковский умер уже больше 10 лет назад, но сохранились многие записи его интервью, в основном интервью, которое он давал европейским телевизионным каналам, интервью его друзей, и все это вместе стало основой картины. Любопытно, что Буковский почти не давал никаких телевизионных интервью в Америке. Как вы знаете, в американской литературной жизни он был изгоем. Американская академическая литературная среда его не принимала. Я правильно говорю?
Совершенно верно. Вообще Буковский, конечно, был фигура одиозная в американской словесности, хотя он был уже тогда при жизни очень популярен, причем в довольно странных странах. Ну, например, в Бразилию безумно были влюблены в Буковского, во Франции, как теперь в России. Его слава приходит в Америку откуда-то из других краев.
Когда Буковский был еще жив, Сартр сказал, что Чарльз Буковский – это лучший поэт Америки. И его поэзия, его литература очень прямые, очень ударные, прямо воздействующие на зрителя эмоции, фразы, действия. Читая его и думая о том, что он говорит в фильме, я вспомнил рассуждение Ортеги о том, что табу и метафора взаимосвязаны, что метафора начинается своими корнями в табу. Когда что-то не позволено, возникает метафорический иносказательный язык.
Ну, конечно, у Шкловского была такая теория, похоже.
Буковский избегает метафоры. Он говорит...
Но он избегает и табу.
Он говорит так, как он думает. Совершенно замечательная фраза у него есть по поводу его детства. У него был очень жестокий отец, который методично два раза в неделю по любому поводу избивал Буковского. И Буковский сказал: «Мой отец был великим учителем литературы. Он научил меня представлению о боли. Когда тебе больно, ты говоришь только то, что ты думаешь, то, что ты имеешь в виду на самом деле». Совершенно замечательная фраза, открывающая яркую иную перспективу восприятия.
My father was a great literary teacher. He taught me the meaning of pain. Pain without reason.
Один момент — театр жестокости Арто, когда боль проникает сквозь литературу, сквозь искусство, сквозь эстетику. Не могу сказать, что я разделяю любовь к такому искусству, но я хорошо понимаю ее авторов.
Во всяком случае, Буковский — автор многих книг, многих сборников поэзии, и в этом фильме он присутствует как персонаж. Он говорит сам о себе, о своей литературе, о своем жизненном пути. Он работал многие годы на почте и подорвал свое здоровье.
Одна из его книг так и называется — «Почта».
Заболел язвой, у него было кровотечение язвы, он попал в больницу. Когда его откачали, врач ему сказал: «Ты не имеешь права пить ничего. Еще глоток алкоголя, и ты умрешь». При этом Буковский смотрит в камеру, прихлебывает вино из стакана и говорит: «Как видите, врачи часто ошибаются, и в моем случае тоже».
A doctor told me, take one more drink and you're dead. See, doctors lie to you often.
Андрей, вы снимали фильм о поэте, о Кузьминском. Мне показалось, что в вашей картине самая удачная часть была то, что вы смогли передать поэзию. Как в этом фильме передается поэзия? Не поэт, а поэзия.
Вы знаете, автор фильма нашел очень хороший прием. Буковский иногда читает стихи, и он сопровождает стихи, которые звучат в фонограмме фильма, возникающими на экране надписями, словами, как будто мы читаем стихи в книге. Это двойное восприятие, потому что мы слышим голос поэта, и мы видим стихи как знак, а не как иероглиф. Они обладают некоторым самостоятельным значением. И это очень здорово работает. Но самое интересное в поэзии Буковского в фильме – это его собственный голос. Голос Буковского. Слушая стихи его, я вспомнил замечательную фразу, которую, если я не ошибаюсь, Аллен Гинзберг говорит о Бобе Дилане. Что Дилан, когда достиг своей зрелой, высокой артистической формы, он и его дыхание стали одним целым. Это совершенно замечательное качество, когда ты так легко, органично существуешь самим собой, и все, что ты говоришь, пишешь, делаешь. Такой Чарльз Буковский в фильме Джона Даллакхана «Born into this», рожденный таким.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск авторской рубрики Владимира Морозова «Необычные американцы».
Сегодня в Коринфе Чикаго. Это событие не имеет отношения к знаменитым городам, греческому и американскому. Чикаго – это мюзикл. Его ставит на школьной сцене театральная гильдия небольшого городка Коринф, расположенного на севере штата Нью-Йорк. Мы выпускаем по 2-4, а то и по 5 постановок в год. Я играл в мюзиклах «Вестсайдская история», «Оклахома», «Кошки», «Маленькие женщины», «Музыкант», «Слава». Тим Доук имеет солидный послужной список, особенно если учесть, что ему всего 17 лет. Почти все другие исполнители старше него, а у самой старшей, Френ Вильямс, 5 детей и 12 внуков. Профессионалов здесь нет. Та же Френ держит небольшую лавочку сувениров. Тим старшеклассник. И как маленький любительский театр решился поставить «Чикаго» после одноименного фильма? В 2002 году лента получила 6 «Оскаров». А как решились на постановку сами киношники, парирует Тим? Ведь до фильма был успешный мюзикл на Бродвее, а до него немое кино и еще раньше просто пьеса с тем же названием «Чикаго». До этой вещи 90 с лишним лет. Тим знает предмет. Я буду заниматься музыкой и музыкальной терапией. После школы пойду в музыкальный колледж. Но изящные искусства не всегда могут прокормить, а музыкальная терапия – профессия надежная. Кроме того, ты помогаешь людям. Специалист по музыкальной терапии может работать в больнице, в школе, в доме для престарелых или открыть свою собственную практику. Но, Тим, я слышал, там не слишком много платят. Меньше, чем медсестрам. Да нет, все нормально. Конечно, врачи, адвокаты, да и медсестры тоже получают больше. Но мне много и не надо. Сколько точно платят, я не знаю. Но на жизнь хватит. В мюзикле «Чикаго» Тим первый раз выходит на сцену в одних трусах и галстуке. Небрежно напевая, одевается. На лице самодовольная ухмылочка. Его герой – Билли Флинт, которого в фильме играет Ричард Гир. Это ловкий адвокат, который превращает суд в настоящий фарс. Тиму не впервой играть циников. В мюзикле «Иисус Христос. Суперзвезда» он был Понтием Пилатом. «Я не пойму», – пожимает плечами Тим, – «почему мне дают эти роли? Ведь в жизни я скорее идеалист». И еще Тим немного тимуровец.
We're a church youth group. We get together on Sundays and talk about different things. It's kind of just group bonding.
Я вхожу в молодежную группу при церкви. Нас называют клуб спорщиков. Но мы не только языком болтаем. Мы помогаем старикам, еду им привозим, сгребаем листья у них на участках. А в каникулы едем в штат Северная Каролина. Человек 20 из нашей группы и еще человек 10 родителей. Помогаем строить дома для людей, которые пострадали от урагана.
We go down to another state or another town, North Carolina, and we help rebuild houses.
Но ведь строить надо уметь. Вы владеете какой-нибудь строительной профессией? Умеете держать в руках молоток?
Yeah, I can use a saw and hammer. So, I mean, I know.
Ну, молотком я работать могу. Научился. Уже не так часто попадаю себе по пальцам. Конечно, квалификация у меня низкая. Зато постоянная практика. Мы недавно купили дом и всей семьей доводим его до ума. Мама — главный архитектор, а мы с отчимом — рабочая сила. Одни стенки ломаем, другие ставим. Еще я главный маляр и подсобный рабочий. Бери больше, кидай дальше.
And we just built a wall. I built a wall, I built a deck before painting. Somebody tells me what to do, I can do it.
Тим, а ходить в церковь? Вы стали следом за родителями? Как у вас вообще складываются отношения с Богом?
Yeah, I mean, I've been going since I was a little kid, but it's just...
Я хожу в церковь с раннего детства, привык. Хотя точно и не знаю, верю я в Бога или нет. Если подумать, то, наверное, там над нами кто-то есть. И потом хорошо иметь в жизни какую-нибудь веру. И знать, что со смертью жизнь не кончается. Тим, а ваш отец приходил на премьеру? Кто он у вас? Кем работает?
I don't really know. I don't really talk to my father anymore. I chose not to.
Я не знаю. Я давно с ним не разговаривал. Уже 3 года. Он архитектор. Почему я с ним не разговариваю? Потому что у нас разные взгляды на жизнь. Мы с ним ни в чем не согласны. Он на меня все время давил, высмеивал, заставлял бросить музыку и заниматься только спортом. Собираюсь ли я с ним помириться? Может быть, когда-нибудь. Но сначала отцу надо повзрослеть.
Maybe. Maybe someday, but he's got to grow up first.
Мать Тима, кстати, она хористка в том же спектакле «Чикаго». Работает медсестрой, отчим – пилот. Семья не бедствует, но Тим подрабатывает. С какого возраста?
I've been working from 14 because I'm a work at Ben & Jerry's and food prep.
Я работаю с 14 лет. Не люблю просить деньги у родителей. Зимой я в спортклубе города Гленн-Фоллс, спасателем и тренером по плаванию, а летом официантом в кафе «Мороженое». Сколько порций съедаю за смену? Да я летом в основном только мороженым и питаюсь. Сколько платят? $8 в час, а в этом году будет $9. Вместе с клубом молодых спорщиков, который работает при церкви, он трижды ездил в Европу. Правда, за билет платили родители, но на карманные расходы, а они немалые, Тим зарабатывал сам.
I've been to Italy, I've been to Czech Republic, Poland, Austria, Germany.
Мы были в Италии, в Чехии, Польше, в Австрии, Германии. Самые веселые люди в Италии и самые вежливые. Чем дальше едешь на восток, тем страны беднее. Машины попроще, поменьше дорогих домов. Я думаю, может, после колледжа удастся пару лет пожить в Европе. Например, в Италии. Было бы здорово купить абонемент в Миланскую оперу. Или в Париже пожить, в Праге. Как зарабатывать? А музыкой? Играть на гитаре где-нибудь на Карловом мосту? Посмотрим. Каринфская театральная гильдия актерам не платит, но Тим уже зарабатывал музыкой. Несколько дней подменял заболевшего актера в оперном театре города Лейк-Джордж.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Отчего одни страны счастливее других? Гость «Американского часа» Эрик Вайнер, автор книги «География блаженства». Картинки с выставки. Бахчиняну 70 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли кампания борьбы с коррупцией начало чистки прежней номенклатуры? Об этом беседуем с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. По Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский еженедельник The New Times получил престижную европейскую премию «Свободная пресса Восточной Европы». Сотрудница журнала Наталья Марарь рассказала, что жюри отметил The New Times как одно из лучших печатных изданий в России, отличающееся свободным сознанием и мнением. В Москве освобожден из-под ареста лидер молодежного движения обороны Олег Козловский, задержанный 6 мая во время акции протеста оппозиции. Басманный суд приговорил его к 13 суткам ареста за нарушение общественного порядка. В знак протеста Козловский объявил голодовку. В Китае объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Их общее число, по официальным данным, превысило 34 тысячи. Сегодня стало известно, что 200 спасателей погибли под селевым потоком во время работ по ликвидации последствий землетрясения. Военные власти Мьянмы наконец дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые окажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Министр иностранных дел Сингапура объявил, что Мьянма готова принять медицинские бригады из всех стран АСЕАН. В России создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавил президент Дмитрий Медведев. В Москве на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса Римма Казакова. В Дублине открылась международная конференция по запрету кассетных снарядов. Представители более 100 стран обсуждают проект Всемирного пакта о запрете применения, производства и хранения таких боеприпасов. На севере Шри-Ланки в столкновениях с правительственными силами погиб 61 повстанец из движения «Тигра освобождения» Тамилы Лама.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Отчего одни страны счастливее других? Гость «Американского часа» Эрик Вайнер, автор книги «География блаженства». Картинки с выставки. Бахчиняну 70 лет. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it back. Перефразируя Толстого, можно сказать, что каждая страна несчастлива по-своему. Но споря с ним, следует добавить, что и счастливые страны не похожи друг на друга. Треть века назад, когда я впервые попал в Европу, меня озадачила статистика, назвавшая двумя самыми довольными собой народами итальянцев и датчан. Я до сих пор не могу понять, что между ними общего. Наверное, ничего. И это значит, что география и национальность счастья – категории субъективные, расплывчатые и очень увлекательные. К такому выводу пришел сегодняшний гость «Американского часа», иностранный корреспондент Национального общественного радио Эрик Вайнер, недавно выпустивший книгу под названием «География блаженства. Брюзга ищет более приятные для проживания страны». С Эриком Вайнером беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Почему и как вы начали искать счастливые страны? Применили ли вы какую-нибудь методологию? И существуют ли такие методологии вообще?
Ответить на вопрос «почему» очень легко. Я часто бываю в плохом настроении и потому отправился искать страны, где люди могут жить счастливо. Будучи иностранным корреспондентом, я много путешествовал и в разных странах был свидетелем многих несчастий. У меня появилась идея найти и счастливые страны. Что же до методологии, я воспользовался полунаучным методом. Я обратился к интернет-сайту «Глобальная база данных счастья», основанному в Роттердаме, в Голландии, и информация на их сайте стала моим гидом. Но я хотел увидеть все воочию, и потому поехал в такие места, как королевство Бутан, чьи граждане считаются самыми счастливыми в мире, а также в Индию и Таиланд, которые стоят не особенно высоко на шкале счастливых стран, но идут к достижению счастья своеобразным путем.
Согласны ли вы с распространенным распространенным мнением, согласно которому счастье зависит от внутреннего мироощущения человека, а не от места.
Абсолютно не согласен. Ощущение счастья может прийти к человеку только из общения с другими людьми. Мы, согласны вы с этим или нет, продукты нашей культуры. И будьте вы американцами или гражданами какого другого государства, ваше отношение к внешнему миру определяется вашей принадлежностью к определенной культуре. Те, кто говорят, что состояние счастья находится внутри нас, должны задать себе вопрос, можно ли быть внутренне счастливым сегодня в Багдаде? Наверное, все-таки место определяет, насколько мы в нем счастливы.
Другими словами, наши ощущения счастья определяют социально-политические условия.
В очень сильной степени, что часто недооценивается. Возьмите Америку. Для нас самое важное – личное счастье. Но это, конечно, бессмысленное понятие. Попробуйте быть счастливыми на необитаемом острове. Чтобы ощущать себя счастливыми, нам нужны другие люди. И это подкрепляется результатами специальных исследований.
Какие составляющие у счастья?
Политика определяет не так много, как может показаться с первого взгляда. Понятно, что демократия несет счастье тем странам, где ее строят, и самые счастливые страны демократические. Но возникает вопрос причинной связи. Что было раньше, курица или яйцо? Другими словами, что было раньше, счастье или демократия? Мы полагаем, что сначала приходит демократия, а потом счастье. Но есть много подтверждений как раз обратного. Счастливая страна, скорее всего, станет демократической. Это о политической составляющей счастья. Что касается экономики, денег значит, то, конечно, они делают нас счастливыми, но только до определенного момента. Понятно, что самые бедные страны мира станут счастливее, увеличится их доход на душу населения. Но опять-таки до определенного момента. Культура же и национальный темперамент, что вообще-то одно и то же, тоже определяют наше ощущение счастья.
Но денег все же может быть очень много, как в Катаре, например. Насколько счастливы граждане Катара?
В Катаре никто не платит налогов, и ощущение счастья в какой-то мере ущемляется. Правительство отделяет вас щедро деньгами, но это как с полным ведром. Вода переливается через край и только разводит грязь вокруг. В стране, где вообще нет налогов, у граждан нет заинтересованности в эффективности правительства, потому что вы не можете сказать: «Эй, работайте лучше, ведь это я вам плачу зарплату». Но в странах, неожиданно получивших огромные доходы от добычи нефти и газа, забывают о так называемой способности абсорбировать щедроты государства. Это может происходить только до определенного момента.
Можете привести пример самой счастливой и самой несчастливой страны?
Это трудно сделать. Как правило, две страны, Дания и Исландия, оказываются в самом верху списка, а в самом низу оказывается Молдова, бывшая Советская Республика. Я путешествовал по Молдове, собирая материал для моей книги, и скажу прямо, люди там очень несчастны. И поймите, это не я говорю, а сами молдаване. Результаты опросов показывают, что на шкале в 10 баллов, где 10 самое счастливое состояние, а 0 самое несчастное, граждане Молдовы отметили свое состояние на уровне 4-5 баллов. Это статистические данные.
А какой уровень счастья в Америке?
Высокий, довольно высокий, но не очень. Мы на 23-й строчке в списке, составленном одной уважаемой исследовательской компанией. Но мы не самая счастливая держава, и мы редко входим в первую десятку.
Как вы полагаете, почему?
Ну, об этом можно целую книгу написать. Одну из причин определил политолог Роберт Паттнам. Наши социальные связи обтрепались. Мы все реже принимаем участие в благотворительной и социальной деятельности. Мы все чаще уединяемся в собственных бункерах. И личные отношения все больше разрушаются. Это только одна из многих теорий.
Известно, какой уровень счастья в России?
Скажу российским слушателям, что мне действительно жаль, но ваш зафиксированный исследователями уровень счастья довольно низкий. Выше, чем в Молдове, но не намного. Одна из причин, конечно, бывший коммунистический режим. Есть и другие объяснения. Одно из них то, что русские люди мрачные по характеру. И в литературе это подтверждается. Вспомните Достоевского и других писателей. Однако чувствующие себя несчастными русские люди создают шедевры литературы и изобразительного искусства. Так что, может, не так плохо?
Какие черты заметны в счастливой и несчастливой стране?
В Молдове, например, я отметил крайнюю недоверчивость по отношению к другим, даже между членами одной семьи, и сильную зависть. А зависть – главный враг счастья. И еще страсть отмечать неудачи соседа и свои удачи. В Швейцарии, процветающей стране, люди пытаются не показывать, что они преуспевают. Они будут прятать от посторонних глаз машину для варки кофе эспрессо за 10 тысяч долларов, чтобы не вызывать зависти у других. Мы в Америке гордо хвастаемся таким агрегатом. У меня такой машины нет, не думайте. В целом, чувство доверия к другим часто упускают из вида, оценивая ту или иную страну. Но если вы не доверяете другим, вы не доверяете и своему правительству.
Нашли вы такую страну, в которой вы были бы счастливы жить?
Мне импонирует Исландия. Даже зимой. Это такое уютное место, что так и хочется творить.
А сейчас вы счастливы у себя в Вашингтоне?
Сегодня холодно, идет дождь. И Вашингтон такой взрослый город. Здесь нет места фантазии и счастливым случайностям. Уж простите меня.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» будет необычным. Мы приурочили его к юбилею, 70-летию русско-американского художника Вагрича Бахчиняна. Эту юбилейную передачу следует начать признанием. Хотя половину своих 70 лет Бахчинян прожил в Нью-Йорке, эмиграция изменила его меньше всех моих знакомых. Даже в нью-йоркском пейзаже Бахчинян умудряется выделяться. Особенно, когда он на веревочку с крючком ловит карасей в пруду Центрального парка, неподалеку от которого он живет. Однажды, сам слышал, его там приняли за Пикассо, на которого Вагрич с возрастом стал действительно очень похож. За долгую творческую жизнь искусство Бахчиняна, конечно, менялось, но только внутри центрального конфликта всех его художеств. Им, этим конфликтом, была борьба с абсурдом, где побеждал последний. Что бы ни говорила советская власть, Вагрич всегда был не диссидентом, а формалистом. Бахчинян поставил перед собой задачу художественного оформления режима на адекватном ему языке. Орудием Вагрича стал минимализм. Бахчинян искал тот минимальный сдвиг, который отделял норму от безумия, банальность от нелепости, штамп от кощунства. Иногда этот жест можно было измерить, в том числе и миллиметрами. Стоило чуть сдвинуть на лоб знаменитую кепку, как вождь превращался в урку. В одной пьесе Бахчинян вывел на изображающую Красную площадь сцену толпу, застывшую в тревожном молчании. После долгого ожидания из мавзолея выходит актер в белом халате. Устало стягивая резиновые перчатки, он тихо, но радостно произносит: «Будет жить». Если в этом случае Вагрич обошелся двумя словами, то в другом хватило одного. Он предложил переименовать город Владимир во Владимир Ильич. С Вагричем привыкли обращаться как с фольклорным персонажем. Одни пересказывали его шутки, другие присваивали. Широкий, хоть и негласный успех бахчинянских акций помешал разобраться в их сути. Его художество приняли за анекдот, тогда как оно было чистым экспериментом. Анекдот начинен смехом, как граната шрапнелю. Взорвавшись, он теряет ставшую ненужной форму. У Вагрича только форма и важна. Юмор тут почти случайный, чуть ли не побочный продукт основного производства, цель которого – исчерпать все представленные художнику возможности, заняв непредназначенные для искусства вакантные места. Собственно, это футуристская стратегия. Хлебников, например, расширил русскую речь за счет неиспользуемых в ней грамматических форм. Переводя потенциальное в реальное, он не столько писал стихи, сколько столбил территорию, которой наша поэзия до сих пор не умеет распорядиться. Вот так же и Вагрич заполняет пустые клеточки возможных, но неосуществленных жанров. Единицей своего творчества Бахчинян сделал книгу. Большая часть их осталась неизданной, но те, что все-таки появились на свет, удивят любого библиофила. Например, выпущенная Синявскими в 1986 году трилогия «Ни дня без строчки», «Синьяк под глазом» и «Стихи разных лет». Последняя книга моя любимая. В ней собраны самые известные стихотворения русской поэзии, от Крыловской басни до Маяковского. Все это издано под фамилией Бахчинян. Смысл концептуальной акции в том, чтобы читатель составил в своем воображении автора, который смог в одиночку сочинить всю русскую поэзию. Другая книга Вагрича, совершенно секретна, вышла в очень твердом переплете, снабженном к тому же амбарным замком. Это издание Бахчинян подарил мне на день рождения. Познакомиться с содержанием я смог только через год, когда получил в подарок ключ от замка. Многие поставленные задолго до Сорокина литературные опыты Бахчиняна можно назвать семиотической абстракцией. Разорвав привычные узы, отняв устойчивое сочетание у его контекста, Бахчинян распоряжается добычей с произволом завоевателя. Разработка этого приема привела к трофейной выставке достижений народного хозяйства СССР, которую мы когда-то устроили на развороте нового американца. На этой выставке экспонировались бахчиняновские лозунги, каждый из которых просится в заглавии статьи. Фельетонист мог бы, например, взять «Бей баклуши, спасай Россию», эстет «Вся власть сонетом», постмодернист «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». В основе бахчинянского юмора лежат каламбуры, которыми Вагрич больше всего известен, или неизвестен, ибо они мгновенно растворяются в фольклорной стихии, теряя по пути автора, как это произошло с эпохальным «Мы рождены, чтоб кавку сделать былью». Каламбуры принято относить к низшему разряду юмора. Две несвязанные мысли соединяются узлом случайного созвучия. Примерно то же можно сказать о стихах. Если поэзия, заметил однажды Бродский, одинаково близка троглодиту и профессору, то в этом виновата ее акустическая природа. Каламбур, как рифма, говорит больше, чем собирался или надеялся автор. В хорошем каламбуре так мало от нашего умысла, что следовало бы признать его высказыванием самого языка. Каламбур — это счастливый брак случайности с необходимостью. В хаосе бездумного совпадения деформация обнаруживает незаметно невооруженному глазу порядок. Искажая действительность, мы часто не удаляемся, а углубляемся в нее. Об этом напоминают изобразительные каламбуры Бахчиняна, его бесчисленные коллажи. Лучшие из них производят впечатление короткого замыкания, которое гасит свет чистого разума. В наступившей темноте на задворках здравого смысла появляются иррациональные тени, ведущие свою всегда смешную, но иногда и зловещую игру. Так, к Олимпийским играм 1984 года Вагрич изготовил плакат «Прыгун с трамплина, а снизу целящийся в него, как в утку, охотник». Прошло немало лет, пока не выяснилось, что забавный каламбур предсказывал будущее. Напомню, что в том году Олимпиада проходила в Сараево. Спецвыпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» продолжит Соломон Волков.
Соломон, какие музыкальные иллюстрации вы предлагаете для этой темы?
Я долго об этом думал. Что бы такого подобрать, чтобы соответствовало и характеру творчества Вагрича Бахчинина, и ему самому бы понравилось. И мне пришла в голову мысль, я не знаю, согласитесь ли вы с этим, что есть что-то, мне кажется, общее в творчестве Гедона Крамера, скрипача, вам известно, и Вагрича Бахчинина. И, кстати, замечу, оба эти человека, они лауреаты нашей премии «Либерти».
Не случайное совпадение.
Да. Но у нас в премии есть, как бы я вот впервые подумал, две линии. И одна линия классическая, если угодно, вот Спиваков, там, или Ашкенази, или Василий Аксенов, какие-то фигуры вроде Биллингтона, американского ученого автора исследования иконы и тапо. А есть линия, которую можно условно обозначить как авангардную. И вот к ней принадлежат Бахчинян, Сорокин, Рубинштейн, Пригов. И вот Крэмера я бы поместил как раз вот в эту линию.
То есть бунтари и охранители, да?
Да, вот. И причем мы никогда ведь об этом не думали.
Да, мне тоже только сейчас пришло в голову.
Интуитивно это так получилось. И у Крэмера есть диск, называется «Happy Birthday». на котором записано сочинение вот с таким, я не назвал бы его юмористическим, а вот каким-то отстраненным подходом к материалу. Типичным, как мне представляется, и для творчества Бахчиняна.
Я вообще согласен с вами. Дело в том, что Ваглич и сам-то не любит, когда его представляют юмористом. Я вообще не видел ни одного серьезного автора, который любил бы, чтобы о нем говорили юморист. Далато, например, ненавидел это слово. Потому что юмор сопутствует, но он не должен быть главным содержанием. И я бы сказал, что творчество Бахчиняна далеко не всегда смешно. Оно всегда странно, оно всегда оригинально, но далеко не всегда вызывает смех.
Мне кажется, что вот таким определяющим словом здесь может быть слово «отстранение», эффект отстранения, когда знакомое предстает как незнакомое, а незнакомое как знакомое. И Кремер со своим ансамблем «Кремерата Балтика» записал сочинение Петера Хайдриха под названием вот «Happy Birthday». Как раз это серия вариаций на всем известную тему, в которой вот этот вот эффект отстранения как бы и задействован. И композитор, и исполнитель, если за ним, играют здесь со стилями, с жанрами, вообще с нашей культурной памятью, и осуществляют некую деконструкцию культурных стереотипов. То есть именно то, чем и Бахчинян занимается в своем творчестве.
То есть это коллаж в самом широком смысле этого слова.
Посмотрим, как это осуществляется Кремером вот в этом сочинении «Happy Birthday». Сначала тема. Затем вариация в стиле Моцарта. Затем следует вариация в стиле Бетховена, и мы, конечно, все узнаем бетховенский стиль, но одновременно здесь есть какая-то усмешка по поводу бетховенианства этой темы. Наконец, мы вступаем уже в современную эпоху более-менее. Это некая смесь польки и вальса, все на ту же тему «Happy Birthday». очень смешной и трогательный кусок, как это тоже, кстати, бывает и у Бахчиняна. Это некая пародия, но очень такая любовная, на стиль голливудской музыки. Вот наши любимые голливудские фильмы сопровождаются такого рода музыкой, и ты понимаешь, как бы, что это кич, но одновременно некое любование этим кичем, мне кажется, это тоже свойственно в известной степени Бахчиняну. Наконец, танго. Это всем понятно. Все завершается веселым удалым чардашем. Happy birthday, Вагрич!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Морозов, Эрик Вайнер, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».